Глава 31. Утро понедельника, 14 декабря. Симона разбудил телефонный звонок. Шторы были подняты, и спальню заливал зимний свет. Симона успела подумать: «Наверное, это Эрик», и чуть не расплакалась, поняв, что он и не собирался звонить, что сегодня утром он проснулся рядом с Даниэллой, что она теперь одинока. Она взяла телефон с прикроватного столика и ответила.
«Да. Симона, это Ильва. Я несколько дней пытаюсь до тебя дозвониться».
У Ильвы был напряженный голос. На часах уже 10.
«Мне сейчас не до того», — натянуто сказала Симона. «Они его не нашли?» «Нет».
Стало тихо. Какие-то тени проплывали мимо окна, и Симона увидела, как с крыши дома напротив падает краска. Отслоившиеся пласты, которые соскребают люди в оранжевых комбинезонах.
«Извини», — сказала Ильва, — «не буду мешать». «А что случилось?» «Утром опять приходил ревизор. Что-то не так. Я плохо соображаю. Здесь Норин. Стучит».
«Стучит?» Ильва издала невнятный звук.
«Явился с резиновым молотком и заявил, что создал новое течение», — объяснила она устало. «Сказал, что покончил с акварелью и ищет нишу в искусстве».
«Пускай ищет свою нишу где-нибудь подальше».
«Он расколотил миску Петера Даля».
«Ты позвонила в полицию?»
«Да, они приезжали. Норан все зудел о свободе творчества. Они велели ему держаться от нас подальше, так что он теперь стоит на улице и лупит своим молотком».
Симона вылезла из постели и посмотрела на себя в дымчатое зеркало одежного шкафа. Она выглядела тощей и уставшей, как будто ее лицо разбилось на множество мелких осколков, и его пришлось склеивать заново.
«А Шульман?» — спросила Симона. «Как там с его залом?»
Ильва заговорила деловым тоном.
«Сказал, что ему нужно поговорить с тобой».
«Я ему позвоню».
«Там что-то со светом, он хочет показать тебе».
Ильва понизила голос.
«Я не знаю, что там у вас с Эриком, но мы разошлись»,
— коротко сказала Симона.
«Потому что я думаю...»
— Ильва замолчала.
«Что ты думаешь?»
— терпеливо спросила Симона.
«Что Шульман влюблен в тебя?»
Симона встретила в зеркале свой собственный взгляд и вдруг ощутила волнующую пустоту в теле.
«Постараюсь прийти», — сказала она. «Сможешь? Только позвоню кое-кому».
Симона вернула трубку на место и немного посидела на краю кровати. «Бенямин жив. Это главное. Он жив, хотя со дня похищения прошло уже несколько суток. Это очень хороший знак. Похититель не заинтересован в том, чтобы непременно убить его. У него другие цели. Может, он собирается потребовать выкуп?» Симона быстро подсчитала свои активы. «Что у нее есть? Квартира, машина, кое-какие картины... Ну, галерея, естественно. Можно занять деньги. Как-нибудь справиться. Она человек небогатый, но папа может продать дачу и свою квартиру. Они могут жить вместе в съемной квартире, где угодно, это ничего. Лишь бы вернуть Бенямина, лишь бы вернуть ее мальчика». Симона позвонила отцу, но он не отвечал. Она оставила короткое сообщение о том, что отправляется в галерею, потом быстро приняла душ, почистила зубы, переоделась и вышла из квартиры, не погасив свет. На улице было ветрено, морозно. Глухая тьма декабрьского утра, сонная, кладбищенская. Пробежала собака, волоча поводок по лужам. Едва подойдя к галерее, Симона поймала взгляд Ильвы через стеклянную дверь. Норана не было видно, но на земле возле дорожки осталась сложенная из газеты наполеоновская треуголка. Картины Шульмана светились зеленым. Блестящая, аквариумно-зеленая масляная живопись. Симона вошла, подбежала и Ильва и обняла ее. Симона заметила, что Ильва забыла покрасить волосы в черный цвет. В прямом проборе угадывалась отросшая седина. Но лицо гладкое, подкрашенное, губы темно-красные, как всегда. На Ильве был серый костюм с юбкой-брюками, полосатые черно-белые колготки и тяжелые коричневые ботинки.
«Здорово», — сказала Симона и огляделась. «Как же много ты сделала».
«Спасибо»,
— прошептала Ильва.
Симона подошла к картинам.
Вот так я их не видела, как они задуманы. Только по отдельности.
Она сделала еще шаг к картинам.
Как будто текут куда-то.
Симона перешла в следующий зал. Там стояла каменная глыба с пещерной живописью Шульмана на деревянных подставках.
«Он хочет, чтобы здесь были масляные лампы», — сказала Ильва. «Я считаю, что это невозможно. Люди хотят видеть, что покупают».
«Не хотят». Ильва рассмеялась.
«Значит, пускай Шульман делает, как хочет?» «Да, пускай делает, как хочет. Можешь ему сама об этом сказать».
«Как это?»
«Он в кабинете».
«Шульман?»
«Сказал, что ему нужно сделать пару звонков».
Симона бросила взгляд на кабинет, и Ильва кашлянула.
«Пойду куплю бутерброд к обеду».
«Уже?»
«Я только подумала...»
— сказала Ильва, потупив глаза.
«Иди».
Симоне было так тревожно и печально, что пришлось постоять, вытирая лившиеся по щекам слезы. Она постучала в дверь и вошла. Шульман сидел на стуле спиной к письменному столу и посасывал карандаш. «Ну, как ты?» — спросил он.
«Неважно».
«Я так и понял». Оба замолчали. Симона опустила голову. Ее наполняло чувство беспомощности, словно внешнюю оболочку сточили до самой нежной, ранимой материи. Губы задрожали, и она с трудом произнесла.
«Бенямин жив. Мы не знаем, где он и кто его похитил, но он жив».
«Хорошая новость», — тихо сказал Шульман.
«Ужасно», —
прошептала она, отворачиваясь и утирая слезы трясущимися руками. Шульман мягко коснулся ее волос. Она отстранилась, не зная почему. На самом деле ей хотелось, чтобы он продолжал. Его рука скользнула ниже. Они посмотрели друг на друга. На Шульмане был черный костюм из мягкой ткани. Вязаная шапочка терлась о воротник пиджака.
«У тебя костюм ниндзя», — сказала Симона и невольно провела рукой по губам.
«У синоби, а это правильнее, чем ниндзя. Два значения», — сказал Шульман. «Это слово означает «тот, кто прячется», а еще «тот, кто терпит».
«Терпит?»
«Может быть, это самое сложное искусство на свете».
«В одиночку не получается. У меня, во всяком случае».
«Одиноких не бывает».
«Я больше не могу», — прошептала Симона. «Я рассыпаюсь на куски. Мне надо перестать думать. Мне некуда идти. Хожу и думаю, лишь бы что-нибудь случилось. Могу разбить себе голову или прыгнуть к тебе в постель, только чтобы спастись от этой паники».
Она внезапно замолчала, потом с трудом выговорила.
«Вот так. Это все. Прости, Сим».
«Что ж ты выберешь? Прыгнуть ко мне в постель или разбить себе голову?» — улыбнулся он.
«Ни то, ни другое», —
торопливо ответила Симона. Потом поняла, как это прозвучало, и попыталась сгладить.
«Я не это хотела сказать. Я бы с удовольствием...»
Снова замолчала и почувствовала, как быстро забилось сердце. «Ну так что?» — спросил Шульман. Симона встретилась с ним глазами.
«Я сейчас не я, поэтому и веду себя так», — просто сказала она. «Чувствую себя ужасной дурой».
Она опустила глаза, почувствовала, как загорается лицо, и тихо кашлянула.
«Мне нужно...»
«Погоди». Шульман достал из сумки прозрачную банку. В банке ползало что-то вроде крупных темных бабочек, билось о запотевшее стекло.
«Сим?»
«Я только покажу тебе кое-что удивительное». Он поднял банку и протянул ее Симоне. Симона разглядывала коричневые тельца, пыльцу на крыльях, осыпавшуюся на стекло, мусор, оставшийся от куколок. Бабочки, как копытцами, топтались лапками по стеклу, лихорадочно водили хоботками по крыльям и щупальцам соседок.
«В детстве я думала, что они прекрасны», — сказала Симона. «Но это было до того, как я рассмотрела их как следует».
«Они не прекрасны, они жестоки», — улыбнулся Шульман, а потом посерьезнел. «Я думаю, все дело в метаморфозах». Симона потрогала стекло, коснувшись его рук, державших банку.
«Жестокость? Результат превращения?»
«Может быть».